Здравствуйте, сегодня пятница, 6 мая, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Российская армия продолжает обстрелы украинских городов. Украинские вооруженные силы несколько раз переходили в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. Отец пропавшего без вести матроса-срочника с крейсера «Москва» опубликовал присланный ему документ военной прокуратуры, в котором говорится, что потопленный крейсер не участвовал в так называемой спецоперации против Украины. Какого рода информации западные разведки делятся с ВСУ для более успешного отражения российской агрессии? Также сегодня.
Если честно, я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет, у россиян, как они говорят, или так, как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что операция эта затянулась.
Александр Лукашенко считает, что так называемая спецоперация в Украине идет не по плану и отрицает какое-либо участие в ней Беларуси. В телеграм-канале «Время свободы», на который я опять рекомендую подписаться тем, кто этого еще не сделал, я сегодня предлагаю обсудить, почему, если верить заявлению правительства Израиля, Владимир Путин все-таки извинился перед израильским премьером за недавние слова Сергея Лаврова о еврейской крови Гитлера и антисемитизме евреев. К этой теме мы еще вернемся в ходе сегодняшнего выпуска, а пока вновь хроника войны России против Украины. И вновь это обстрелы мирных украинских городов, гибель мирных жителей, в их числе 14-летний волонтер, помогавший эвакуировать животных из экозоопарка в Харькове. В последние сутки поступали также сообщения о контрнаступлении украинских войск на Харьковском и Изюмском направлениях. Продолжаются и тяжелые бои за завод «Азовсталь» в Мариуполе. В предыдущих выпусках «Времени свободы» не раз звучали голоса командиров полка «Азов» и бригады морской пехоты, обороняющих завод. А сегодня послушайте, что говорит медик с позывным «Хасан», оказывающий помощь раненым солдатам. Он уже устал считать дни войны.
Сегодня не помню, какой день войны. Люди умирают, кто-то от пуль, от голода. Раненые умирают в агонии от недостатка медикаментов и ужасных условий. У нас нет времени, я не знаю, есть ли у меня завтра. Я крымский татарин, потомок гиреев, мусульманин. До вторжения получил медицинское образование. Сейчас оказываю медицинскую помощь раненым на Азовстале. До войны я никогда не видел смерти. Работал на скорой помощи. Всегда, чем мог, помогал людям. Но тут мне больно смотреть, когда люди умирают на руках просто из-за недостатка антибиотиков. В 2022 году от гнойных ран. Нас постоянно обстреливают с воздуха, моря и земли. Умоляю вас произвести процедуру вывода всех людей, в том числе и военных, с территории Азовстали. Остановите этот кошмар.
Говорил медик, оказывающий помощь раненым защитникам Мариуполя, его позывной «Хасан». Тех мирных жителей, кто выжил под обстрелами со стороны российских войск и смог выбраться из оккупированных населенных пунктов, эвакуируют в западные районы Украины, чаще всего во Львовскую область и чаще всего поездами. В ожидании прибытия этих поездов на Львовском железнодорожном вокзале дежурят многочисленные машины скорой помощи. Один из таких поездов встречала корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова.
В этот раз поезд прибыл с опозданием из-за повреждений железной дороги после недавних ракетных обстрелов российской армией. В дороге люди провели 28 часов. Валентина с 15-летним раненым внуком приехала из города Северск Донецкой области.
Ну, снаряд прилетел. Он во дворе был, ему то вырвало там это вместе с шкурой яма. За домом было, а он во дворе.
Это случилось 29 апреля. Игорь вспоминает, как все было.
Осколок попал, я отключился на секунд 5-10. Потом очнулся сразу, смотрю по себе, у меня уже крови. Я, наверное, в шоке был, я боли не чувствовал. И бабушку там, она передо мной стояла, я ей кричал там. Кричал, и меня подняли там. и понесли в погреб, потому что начали болеть.
В этот раз эвакуировали 13 взрослых и 2 детей. Все они ранены, получили ранения в Донецкой и Луганской области. И вот сейчас всех этих людей распределяют по скорым помощи, после чего уже повезут в больницу. Николай попал под разрыв мины в городе Попасное в Луганской области.
Прогудело и все. Больше ничего не помню.
Какие ранения вы получили?
Вот это и вот это, вся сторона.
Мужчина приехал сюда сам, жена осталась дома. Говорит, тихо в городе почти не бывает.
Сложно. Там со двора не выходишь.
Обстрелы не прекращаются, да?
Да ну как, если прекращается... На полчаса, на 2 часа.
К Николаю в машину скорой помощи медики подсаживают еще 2 женщин, практически его соседок. Живут в 10 километрах от Попасной в селе Владимировка.
Ну, началась стрельба, мы в подвал запрятались, а оно прямо во двор попало и загорелось все. Мы в подвале начало дымить, мы чуть не задохнулись, и началось в огонь выходить. Побежалась, я все сносила и пол дома, и гаражу.
А вы с этой женщиной вместе?
Это моя сваха, наши дети. Мы вместе были с детьми.
А дети там остались, да?
Ну, дети тоже пострадали, но они пока остались там.
Мы едем.
А это 15-летняя Лиза Чернышенко. Девочка с простреленными ногами за рулем сама вывезла других раненых из Попасной в Бахмут.
Я ехала на машине, и получилось так, что нас русские обстреляли.
Ты с кем была в машине?
3 мужчины и женщина.
Это твои ритни были?
Нет, мужчину ранила, 2 мужчин осколками. Одного очень сильно. И пришлось мне сесть за руль и повезти в Бахмут. Все выжили, но 2, то, что вот это пулями пробило меня и знакомого дядь Женя.
Сейчас мы вместе со скорыми помощями, медиками, ну и, собственно, самими пациентами приехали в сортировочное отделение, так называемая красная зона. И здесь уже сейчас врачи и медсестры будут распределять всех эвакуированных по отделениям. Врачи Львовской больницы говорят, особенно больно смотреть на раненых молодых людей и детей.
Ты с дедушкой будешь Львов?
Это 5-летний Миша со своим дедушкой. Они одни из тех, кого эвакуировали сюда ранее из Николаевской области.
У меня дома тоже, только другой этот.
Миша был в машине с родителями и другими родственниками. Их обстреляли российские военные. Он выжил благодаря маме, которая накрыла его своим телом. Пуля попала ей в голову. Дедушке Мише, Владимиру, который приехал на место расстрела, пришлось самостоятельно похоронить родных людей.
Моя жена, дочь, сын погибли. Живые остались только мой внук Миша, который сейчас находится в этой больнице с осколочным ранением головы. Ну и его отец. У него пулевые ранения обоих ног.
3 могилы для своих детей и жены Владимир вырыл у себя в деревне. Теперь это оккупированная российской армией территория.
Варварская какая-то армия. Их даже людьми нельзя назвать. Не потому, что они убили всю мою семью. Самое страшное, что я не один такой. Таких, как я, уже на сегодняшний момент 1000.
Это был репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Юлии Жуковой. Как я уже упомянул, украинские войска уже несколько раз переходили в контрнаступление. 9 мая приближается, но перспектив каких-либо заметных успехов, которые Кремль мог бы преподнести публике в качестве так называемого подарка к празднику, не видно. Хотя, конечно, можно ожидать активизации боевых действий. Война длится уже больше 2 месяцев. Когда она закончится, непонятно. О низком состоянии боевого духа среди российских солдат мы уже не раз говорили. Думаю, не прибавляет этого духа и документ, копию которого опубликовал Дмитрий Шкребец, отец одного из пропавших без вести моряков-срочников затопленного крейсера «Москва». Это ответ на его запрос, который прислала военная прокуратура, и в котором говорится, что крейсер «Москва», оказывается, не участвовал в так называемой спецоперации и не находился в территориальных водах Украины, а матрос Егор Шкребец считается безвестно отсутствующим в воинской части. А Служба безопасности Украины опубликовала перехват телефонного разговора между российскими военнослужащими, один из которых говорит, что солдаты засыпают песок в топливную систему танков, чтобы техника не работала, а они не пошли в бой.
Просто
просто, понимаешь, бойцы...
И сок, блядь, сыпят в топливную систему в танке. А-а-а,
вон оно, молодцы, никому не доверяй вообще, никому.
Да кому тут доверять?
Никому.
Ты имеешь в виду, что ли, известно?
Да, да, да.
Ты чего, прикалываешься?
Даже начальству не верю. Понятно, выполнять обязанности, но всегда с поправками на то, что...
Нет, я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто. Вот я тебе про пологи рассказывал, когда мы там сидели 16 лет, когда нас там крошили, как котят.
Ну,
он же отправлял меня на танк. Нахер послал просто, вежливо, вежливо, корректно.
А ничего за это не будет, что
ли? Ничего не будет.
У меня нет возможности проверить подлинность этой записи. Исключать, что это подделка, нельзя, конечно. Я хочу, чтобы слушатели это понимали. Но если это действительно подделка, то у вас была возможность узнать, каким образом СБУ пытается повлиять на настроение россиян. А солдатам вообще подкидывает, как сейчас говорят, полезный лайфхак. Пропагандистское обеспечение агрессии России против Украины российскими властями тоже сопровождается явными провалами. Вслед за печально известным теперь символом Z, вызывающим ассоциации как раз с нацизмом, публики теперь пытаются продать образ бабушки с флагом Советского Союза. Многие видели, наверное, видеозапись, на которой к подъехавшему к дому в деревню украинскому танку выходит старушка с красным флагом, видимо, принявшая танк за российский. Украинские военные протягивает ей пакет с гуманитарной помощью, но старушка отказывается его брать, поскольку украинский солдат наступил на красный флаг. Российская пропаганда усмотрела в этом видео символ противостояния украинцев наступлению нацизму, а старушки в Мариуполе установили целый памятник, на открытии которого побывал заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Кириенко говорил с чувством, чуть ли не со слезами на глазах.
К сожалению, не знаем ее полного имени, отчества, но мы обязательно узнаем. И я уверен, будет возможность сказать ей спасибо и низко ей ноги поклониться, потому что она стала живым символом вот такой вот преемственности поколений, преемственности борьбы с нацизмом и фашизмом. Она стала такой бабушкой и для всего Донбасса, и бабушкой для всей России.
Для того, чтобы низко поклониться прототипу установленного в Мариуполе памятника, Сергею Кириенко нужно приехать в одну из харьковских больниц и спросить пациентку Анну Ивановну Иванову. Это как раз та старушка, которая вышла с красным флагом. И вот что она говорит теперь.
Решила, что в Россия пошла так с войной на нас. Очень паршиво. Я не думала, что вот так будут громыхать нас.
Ну, та зато вы теперь знаменитость.
Лучше б знаменитості не було, а і війни не було. І моєї знаменитості, щоб не було. А лучше б війни не було. Я просто думала, що поздравити росіян, що прийшли, щоб, щоб сказати, щоб більше не громили тут, а мирно рішали вопрос.
Отмечу, что это говорила пожилая женщина, она находится в украинской больнице, исключать, что на ее слова влияют обстоятельства, нельзя, но известно, что в больницу вместе с мужем Анну Ивановну Иванову привезли после того, как ее дом подвергся российскому минометному обстрелу.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя живая кричащая история, свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 6 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Мне не раз приходилось встречать в западной прессе информацию о том, что многие громкие успехи украинской армии в противостоянии российской агрессии связаны с информацией, которую украинские военные получали от западных разведок. В частности, говорилось о том, что именно эти разведки передали точные координаты, потопленные в результате ракетного удара крейсера «Москва», а также уничтоженного российского штаба, в котором в момент обстрела предположительно находился начальник генерального штаба вооруженных сил России. России генерал армии Валерий Герасимов. Я попросил независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова рассказать, какого рода информацию могут передавать ВСУ западные разведки и по каким каналам. Разумеется, это предположение, сведения об этом, конечно, строго засекречены.
Американские разведывательные службы, причем не только ЦРУ, но и весь комплекс, а их всего 17, плюс британская Secret Intelligence Service и служба радиоэлектронной разведки, плюс канадская соответствующая организация, австралийские и новозеландские, они входят в некий альянс, официальное название которого «Пять глаз», «Five Eyes». И этот альянс оперирует очень серьезной системой сбора и анализа всех разведывательной информации под названием «Эшелон». То, что известно об этой системе, действительно, она позволяет собирать переписку, всякого рода информацию, высказывания и так далее, циркулирующие в социальных сетях, перехватывать разговоры, собирать спутниковую информацию и так далее и тому подобное. По каким-то соглашениям, я думаю, что есть соответствующее соглашение об обмене разведывательной информации между украинскими службами и западными, ну, прежде всего, американскими, оно существует. Помимо спутниковой информации, которая поступает, ну, видимо, поступает все-таки вооруженным силам Украины, поступает информация с американских самолетов, в том числе самолетов целеуказания. Значит, самолеты, которые способны выполнять функции целеуказания, они получают в режиме реального времени информацию, очень точную информацию о координатах разного рода целей. Если спутниковая информация позволяет определять координаты, то достаточно точно неподвижных целей или, там, ну, скорее всего, неподвижных. Вот снимок получается, видно, что там где-то в какой-то момент времени находилась там такая-то колонна. То с самолетов, которые курсируют вдоль границ Украины, они не залетают в пространство этой страны, но летают вдоль границ. И, соответственно, они могут передавать, опять же, вооруженным силам Украины информацию о том, что происходит в тылу российских войск и на линии или там в зонах боев. В том числе, например, информацию о том, где находится штаб, в каком здании. Вот тот самый штаб, по-моему, 2-й армии, который был накрыт, когда там был или не был, тут трудно сказать, Герасимов. Но, во всяком случае, урон был нанесен достаточно серьезный. Но, а ведь сам по себе факт нахождения, например, Герасимова, ну, в каком-то школьном здании, в котором находился штаб, это невозможно получить со спутника, просто вот со спутниковой фотографией. Это нужно перехватывать переговоры, соответственно, командного состава российской группировки. А тогда понятно, что тот или иной генерал, тот или иной командующий и так далее находится в таком-то месте. Ну, о том, что передавали информацию о точных координатах крейсера «Москва», тут некоторая неясность есть, потому что, с одной стороны, какая-то американская газета, я сейчас не помню точно, она действительно опубликовала статью несколько дней тому назад, что Украина получила конкретную информацию о координатах этого крейсера. Причем это предположение об этом было основано на том, что вот один такой самолет радиоразведки американский, он вылетел откуда-то из Европы, пролетел над Румынией. После того, как он пролетел Румынию, он отключил свои транспондеры, такие штуки, которые передают постоянно координаты движения этого самолета в систему контроля над воздушным пространством. Значит, вот он 2 часа где-то так болтался над Черным морем, потом опять вернулся в Румынию и включил транспондер. Вот как раз в это время был произведен удар по крейсеру «Москва». Но, правда, Пентагон, как обычно, не подтвердил, но и не отрицал эту информацию. Значит, что касается информации о том, штабе, где мог находиться Герасимов, тут опять-таки та же самая, по-моему, ситуация. Во всяком случае, я не видел конкретного подтверждения того, что информация об этом была получена от американской разведки. Но неважно. Даже дело не только вот в таких экстремальных случаях, выдающихся случаях, но и дело в том, что непосредственно в процессе вооруженного противостояния очень важно понимать украинцам, какая колонна, куда движется российская, где накапливается артиллерия, значит, вообще, что происходит за пределами непосредственной видимости вот с территории Украины. И, естественно, эта информация очень помогает для того, чтобы, ну, например, понять, где готовится российское наступление, где находятся те самые артиллерийские батареи, которые хотелось бы подавить, уничтожить. Если верить, опять же, по-моему, Алексею Арестовичу, он, кажется, об этом рассказывал, украинцы вроде бы пытаются перепроверять эту информацию своими какими-то возможностями. Ну, тут можно верить, можно не верить. Но, во всяком случае, такой обмен существует. И, как я понимаю, он сильно помогает вооруженным силам Украины.
Это было мнение независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова. Израильские средства массовой информации сообщили сегодня, что Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова об антисемитизме евреев, еврейской крови Гитлера и так далее. Я уже цитировал эти слова Лаврова, а вот что вслед за Лавровым сказала представитель МИД Мария Захарова, вызвав дополнительную волну возмущения в израильском обществе.
На Украине сейчас практически плечом к плечу с боевиками Азова находятся и израильские наемники.
Говорила Мария Захарова, в Кремле информацию об извинениях Путина не подтвердили, но и не опровергли. Ну а белорусский диктатор Александр Лукашенко в очередной раз заставил говорить о себе, дав интервью агентству Associated Press. В этом интервью он сказал, что так называемая спецоперация в Украине затянулась. Более того, он назвал войну войной. В России Лукашенко мог бы за такие слова легко угодить под суд. Давайте послушаем.
Если честно, я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет у россиян, как они говорят, или так, как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что операция эта затянулась. Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой войны не было. Благодаря вашему покорному слуге, то есть мне, начались переговоры между Украиной и Россией. Я знаю позицию России. Я знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди, почему Украина не заинтересована в этих переговорах? Еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне. Сегодня не Зеленский управляет Украины. Пусть он на меня не обижается, это моя точка зрения, может, я ошибаюсь. Вы там управляете. И если только вы скажете, Джо Байден скажет, все, мужики повоевали, по-русски говоря, морду друг другу набили, давайте прекращайте. Война никому не нужна, она невыгодна. В течение недели все прекратится. Мы проводим все мероприятия на нашей территории. Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся, и не будем это делать. Более того, да и угрожать мы не можем. Мы знаем, кто нам противостоит, поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку здесь на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно. Не то, что применение ядерного оружия недопустимо, это еще и потому, что это же рядом с нами. Мы совсем здесь, мы не за океаном, как Соединенные Штаты Америки. Поэтому это и поэтому еще недопустимо. Но и недопустимо, что это может вообще наш земной шарик с орбиты сорвать, и мы улетим неизвестно куда. Поэтому это недопустимо, применение ядерного оружия и прочее. Может Россия или не может, это вам надо задать руководству России этот вопрос.
Говорил Александр Лукашенко. Конечно, у меня, как у журналиста, после просмотра этого интервью потянулась рука к телефону, чтобы попросить кого-то из экспертов проанализировать слова Лукашенко, скажем, задаться вопросом, отражают ли эти слова позицию Кремля по поводу возможности применения ядерного оружия. Но имеет ли это смысл, если Лукашенко в очередной раз абсолютно беспардонно врет про неучастие, например, в конфликте Беларуси с территорией которой, как всем известно, были атакованы Киев и Чернигов? А вот что Лукашенко говорит про то, кто организовал военные преступления в Буче. Говорит на голубом глазу, называя эти преступления показухой.
Вы зря приводите пример Бучи. То, что происходило в Буче, я не знаю, насколько вы погружены в это, мы знаем, кто организовал эту показуху. Мы контролировали процесс англичан, это в основном были англичане, которые на автомобилях, потом 4 автомобиля мы видели. Мы передали россиянам номера автомобилей, автомобили, которые прибыли из Львова, которые осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали в это информационное пространство. Для меня это неудивительно, я пережил 20-й год и знаю, как это делается. Поэтому не надо говорить о Буче.
4 номера машин, о которых сказал Лукашенко, сразу напоминают его слова о 4 местах, откуда Украина якобы собиралась атаковать Беларусь. Вот эти его слова, превращенные в многочисленные мемы, которые были бы очень смешными, если бы речь не шла о войне.
А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении.
Так что Александр Лукашенко явно повторяется, и про 20-й год он вспомнил недаром. Только что, кстати, суд в Москве приговорил к 6 годам колонии Софью Сапегу, фактически за то, что она является подругой бывшего оппозиционного блогера Романа Протасевича, который был арестован в результате грубейшего нарушения международного права перехвата самолета одной из авиакомпаний Европейского Союза. Протасевич, к тому же, после ареста всячески прославляет Лукашенко. Ну а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о том, как он относится к такому жесткому приговору гражданки России Софьи Сапеги, сказал следующее. «Мы не будем комментировать решение дружественного нам суда Белоруссии». Конец цитаты. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».